Глава шестая. Дружок прораба сам по себе интереса не представляет, зато он знает кое-кого еще. Вернее, служит у него в качестве дворецкого. А дворецкий, надо вам сказать, если, конечно, он хороший дворецкий, вполне может стать доверенным лицом, с которым его наниматель будет обсуждать не только ведение домашнего хозяйства, но и куда более интимные супружеские или профессиональные проблемы. Волей случая хозяин этого дворецкого как раз занимает высокий пост в Western Union Telegraph Company, возглавляемой предпринимателем Джорджем Вестингаузом, а компания эта, между прочим, конкурирует с General Electric, возглавляемой Эдисоном. Прорабу приходят на память некоторые беседы у барной стойки с его дружком Дворецким, когда тот между двумя пинтами упоминал о своем хозяине, с течением времени сделавшим его своим конфидентом. Наниматель Дворецкого не только обсуждал с ним домашние вопросы, обозначая многозначительными вздохами подозрения, внушаемые слишком молодой супругой, но и посвятил его в некоторые затруднения фирмы Western Union, в числе которых, не считая газовых поставок и телефонных линий, фигурировало электричество, настоящая головная боль Джорджа Вестингауза. Прораб заодно припомнил, что два загадочных слова «переменный ток», произнесенные Грегором, как раз и прозвучали в том разговоре с Дворецким. «Если хотите, — говорит он, — я могу замолвить за вас словечко своему дружку. Чем мы рискуем?» Поскольку Грегор не возражает против подобной инициативы, прораб в течение нескольких дней добирается через Дворецкого до его хозяина, а затем совсем уж непонятно как до самого Джорджа Вестингауза, который воскликнул: «Черт подери! Хотел бы я узнать об этом инженере побольше!» Предложение явиться к Вестингаузу в середине дня застало Грегора в его жалкой комнатушке и привело в смятение. Не подумайте, что он усомнился в себе. Нет, конечно. Он беспокоился о своем внешнем виде. На такую встречу в строительной робе не пойдешь. Тут необходима приличная одежда. И наш герой выходит из дома, чтобы купить новые манжеты и престижные воротнички. Затем до блеска драет башмаки, старательно чистит свой единственный костюм и с особенной тщательностью свой любимый котелок. Вот и головной офис Western Union. За вестибюлем тянутся другие необъятные залы, люстры, мрамор, ковры, статуи, картины, драпировки и швейцары у каждой двери. С трудом преодолев эти расстояния, Грегор, наконец, видит самого Джорджа Вестингауза, сидящего за старинным письменным столом в глубине кабинета размером со стадион. Этот человек с обрюзглыми щеками и головой, растущей прямо из туловища, высокий, весьма корпулентный, чтобы не сказать массивный, обвешанный часовыми цепочками и украшенный усами, как у тюленя, скупой на слова, холодный взгляд голубых глаз мгновенно охватывает Грегора сверху донизу, пухлая холеная рука, украшенная массивным литым перстнем, указывает ему на кресло. Здесь даром времени не тратят. Присев на правый уголок сиденья, сложив руки на коленях и даже не подумав опереться на подлокотники или откинуться на спинку кресла, Грегор чувствует, что нужно идти прямо к цели. Для начала он торопливо и коротко перечисляет свои прежние работы: вращающееся магнитное поле, концепцию асинхронного двигателя, но все это так, между прочим, а затем излагает главную идею по поводу переменного тока. Эту тему он развивает подробнее, даже не снисходя до нападок на систему постоянного тока, которую Эдисон сделал своей монополией. Он говорит почти то же самое, что объяснял прорабу, хотя мог бы пуститься в сложные рассуждения, коль скоро сидит перед инженером и представляет свои аргументы и расчеты так уверенно, что после получасовой беседы его нанимают на работу с испытательным сроком в качестве консультанта. Вестингаус соглашается выделить Грегору средства для разработки его проекта, лабораторию, двух ассистентов и необходимое оборудование, а также крошечную зарплату, требуя добиться результатов в самые короткие сроки. Остается только оформить уход со стройки и угостить выпивкой прораба-благодетеля. Это занимает оставшуюся часть дня, а на следующее утро Грегор берется за дело. Чтобы не томить читателя, скажем сразу, всего за несколько месяцев он реализует свои идеи, создав опытные образцы двигателя, генератора и трансформатора. Испытания и доводка, регистрация патентов, скупое одобрение Вестингауза и, как результат, решение внедрять эти машины где только можно. Похоже, все в порядке, жизнь как будто налаживается. Жизнь в самом деле стала куда веселей, и в некоторые вечера, выходя из лаборатории, Грегор даже позволял себе прогуляться по паркам, в частности, по резервуар-скверу, Там он покупал попкорн для себя и зерно для голубей, которые дружно слетались к своему кормильцу. Он всегда ходил туда в одиночестве, ибо он всегда был один. И, в отличие от других представителей мужского пола, выказывал большую склонность к созерцанию пернатых, нежели, к примеру, молодых девиц. Вскоре жизнь становится еще более благосклонной к нашему герою. Вестингаус предлагает Грегору подписать контракт с фирмой Western Union. По условиям контракта, помимо жалования, он будет получать деньги с продажи электричества. $2.5 за одну лошадиную силу электрической мощности. Возможно, на первый взгляд не больно-то и жирно, но уж как есть. Итак, с этого момента электроэнергию начнут продавать, и продавать всерьез. После проведения рекламной кампании фирма будет внедрять переменный многофазный ток с максимальным размахом, дабы охватить всю Северную Америку. Всем уже ясно, что речь идет о весьма масштабном проекте, об очень значительной операции, о беспрецедентном плане, о гигантском предприятии. Все газеты трубят об этом открытии. А Эдисон читает газеты.